Глава 10. Ощущение было неприятным. Не смертоносный удар монстра, от которого меня защитило гнездо, но что-то такой же природы. Меня будто гигантской ладонью вдавили в диванчик, так что под задницей звякнули пружины. И придерживали секунд 10. Потом экран засветился ярче, и из него в комнату полез инсек. Я первый раз увидел пришельца не по телевизору. Он и впрямь походил на исполинского муравья. Гладкая, вытянутая голова блестела, будто лакированная. Сегментированное тело покрывала такая же внешняя броня, из хитина или еще чего-то, не знаю. Суставчатые лапы росли из туловища. Длиной инсек был 2-2.5 метра. Поменьше монстра, но все равно размеры впечатляли. Что его резко отличало от муравьев, так это отсутствие усиков и выдвинутых вперед челюстей, обычные даже не фасетчатые глаза и круглый рот. Конечно же, он не был насекомым. Есть какие-то ограничения размеров, которых те могут достичь, это связано с биологией. Внешнее сходство, как сообщили инсеки при первом контакте. В ужасе и оцепенении держать меня было вовсе не обязательно, никуда бы я сейчас не делся. Я смотрел на приближающуюся голову инсека, а потом понял, что это иллюзия. Во-первых, экран довольно небрежно висел на стене. Кажется, просто на крючках, а не на креплениях вроде телевизионных. И стенка была легкая, гипсокартонная. От такой туши либо экран бы упал, либо вся стена треснула. Во-вторых, от инсека не возникло ни малейшего движения в воздухе, а высунулся он резко, и никакого тепла или холода не ощущалось. Ну а в-третьих, самое главное, когда я чуть пришел в себя, то заметил, что тень от инсека падает на пол, неполноценная, а словно затемнение от плотной ткани. Проекция. Голография, что угодно, но не живой пришелец. Страх сразу ослаб, хотя если инсек смог дистанционно прижать меня к дивану, то, наверное, и об пол расплющить сможет. «Доброе утро», — сказал я, глядя в лицо пришельца. Инсек смотрел на меня. Потом рот приоткрылся, и я услышал голос. Обычный голос, а не эти дурацкие образы-сигналы в мозгу. Мягкий, приятный, словно бы женский. Но я почему-то не мог воспринимать его как особь женского пола. «Ты говоришь с проекцией особого рода. Я нахожусь далеко. Тебе не надо бояться». Подмывало, конечно, сказать, что «я ничуть не боюсь, но врать нехорошо». «Постараюсь», — сказал я, — «но вы меня напугали. Можно убрать давление?» «Разумеется», — ответил инсек. «Прижимающая меня сила исчезла. Это была предосторожность ради твоего же блага». «Угу», — согласился я. Инсек продолжал изучать меня. Уж не знаю, как эта проекция была организована, но за исключением мелких недочетов казалось, что мы говорим лицом к лицу. Как выглядел нападавший? «Ну, с длинными ногами, представь». Я представил, а инсек, похоже, уловил. «Как ты его увидел?» «Надел зеркалки». Инсек замолчал, словно мой ответ вызвал у него недоумение, потом спросил: «Как ты его убил?» «Из пистолета. ПМ. Но у меня были какие-то особые патроны, я купил в комке». Опять пауза. Что ж, если пришелец действительно недоумевает, то инсеков из числа подозреваемых можно исключить. «Мы благодарим тебя за информацию и предпринятые действия», — сказал пришелец наконец. «Инсеки заботятся о благополучии человечества и гнезд».
«Спасибо».
«Ты отправишься в гнездо. Инсек не просил, не приказывал, а просто информировал. Скажешь жнице, объявившей себя хранителем, что она должна ждать».
«Чего?»
«Ждать». Инсек начал медленно двигаться обратно в экран.
«Так что ей можно делать, а чего нельзя?» — быстро спросил я.
Инсек замер, потом ответил: «Никаких нестандартных действий. Никаких».
«А какие стандартные?»
Инсек продолжал уползать. То ли он неразговорчив, то ли ошарашен случившимся.
«А мне что делать?» — спросил я.
«Для нас это безразлично. Твоя функция — передать жнице распоряжение ждать».
Блеснув глазами, инсект скрылся в экране, и тот померк. Я встал. Ноги у меня дрожали. Это все бессонная ночь. Нельзя жить на адреналине. А потом до меня дошел смысл сказанного. Стать из жницы хранителем — это явно нестандартное действие. Я выскочил из комнатки, едва не сбив идущего по проходу старичка. Тот неодобрительно глянул на меня, но смолчал. Тут психов много и не так носится. Майор заканчивал говорить по телефону, когда я подбежал к выходу. Глянул он на меня мрачно, но пистолет и документы выложил на стол. Я торопливо рассовал документы по карманам, оружие вложил в кобуру.
«У тебя пятна крови на куртке», — сказал майор.
«Это моя», — успокоил я его. Полицейский явно прозванивался в отдел «Экс», уточнял, есть ли у них подозрительно молодой консультант и имеет ли тот право болтаться поблизости от Кремля с оружием. «Мне нужно в гнездо».
«Ну так иди».
«Мне быстро надо».
«Тогда беги», — майор пожал плечами. «Рад бы помочь, но у нас машины нет».
И я побежал. В общем-то, тут совсем недалеко. 20 минут пешком, 10 минут неспешным бегом. Не так уж у меня и ноги-то дрожали. Подумаешь, неведомая хрень сломала ребра и почти убила. Меня же вылечило гнездо, а потом я выпил ту гадость из термоса. Мне очень не хотелось добежать до гнезда и увидеть, как Дарина откладывает пустой шприц, и ее сиреневые глаза наливаются белизной. Девушка по имени Милана все еще сидела на остановке и курила новую сигарету. Так и пристраститься недолго. Рядом топтались два парня. Один явно знакомился. Милана, увидев меня, чуть привстала и махнула рукой. Я не стал отвлекаться, но подумал, что парню сегодня ничего не светит. Да, мне было приятно это подумать, несмотря ни на что. Я вовсе не идеален, но бегаю, кстати, довольно быстро. Я добежал за 7 минут. На стадионе получилось бы быстрее, но это город. Хорошо хоть почти ночной и с минимумом прохожих. Возле гнезда не было ни машин, ни оцепления. Значит, пост пока не меняли, и останки несчастных полицейских еще не обнаружили. Навстречу, правда, проехала скорая, но с выключенными мигалками. И лицо водителя спокойное. Вряд ли после того, что было в пластиковом стакане, он бы сохранил такое выражение. Я вбежал внутрь, постоял несколько мгновений, переводя дыхание, громко выкрикнул: «Дарина!» Кажется, за одни лишь сутки это превратилось у меня в привычку. «Дарина!» Гнездо только по меркам Раменского небольшое. А так-то помещений тут изрядно, особенно учитывая соседние здания. Сколько мне тут бегать? Вдруг девчонки закрылись в своей защищенной зоне и колют сейчас мутаген? А его вообще колят? Или едят? Или вдыхают? Или в нос капают? Я закрыл глаза, сосредотачиваясь. Я же призван, так? На мне это самое печать гнезда. Я его слышу. Оно мне помогло. И я, между прочим, его защищал в смертельном бою. Пусть это не телепатия, но как-то же оно может мне помочь. Голос гнезда сейчас был слабым, едва слышимым, словно оно дремало. Но я позвал, отчаянно, будто крича внутри головы. И навстречу мягко качнулась волна. Ха, удивительно. Я раньше этого боялся. Едва-едва ощущал, проходя мимо, но морщился, будто услышав скрип мокрого пальца по стеклу. А теперь это было... ну, не мое, конечно, но и не чужое. Как Дарина. Опять же, никакого голоса, никакого знака, но я понял, куда мне идти. «Спасибо, сестра», — сказал я. Почему-то я стал воспринимать гнездо в женском роде. Так, наверное, и едут кукухой. И снова побежал по дурацким коврам и тряпкам, куда только смотрит пожарный надзор. В очередном коридоре на втором этаже я обнаружил 3 медицинские каталки, и это меня почему-то напугало. Я обогнул их и ворвался в кабинет, который, судя по размеру и предбаннику для секретаря, мог принадлежать и министру, или кому-то из заместителей. Но сейчас здесь было что-то вроде больничной палаты. Не спрашивайте, какая в этом логика, у измененных она тоже измененная. У стен стояли медицинские кровати, жутковато технологичные, из металла и пластика. три были заняты. Рядом с ними высились стойки для капельниц, и лежащим на кроватях что-то вливали. Но Дарина и Наська стояли рядом. Обе уставились на меня с растерянностью и даже испугом. «Дарина!» — я прислонился к косяку. Нет, ноги все-таки тряслись. «Ты еще не колола себе мутаген?» Дарина покачала головой. Я выдохнул. Спросила: «А мелкой?» Опять недоуменный взгляд. «Нет, не колола». «Фух», — сказал я. «Слушай, не надо».
«Почему?»
«Инсеки. Я с ними заговорил. С одним из. Он велел не делать ничего нестандартного. Понимаешь? Ничего! Остановиться хранителем из жницы. Это же нестандартно».
«Более чем», — сказала Дарина. Посмотрела на кровати.
«А это кто?»
Я подошел ближе и замер.
В трех койках лежали дети. Лет 7-8, наверное, а может и старше. Они все были очень худые и выглядели... фигово выглядели. Двое были лысыми. Лишь у одной девочки, единственной, у кого можно было понять пол, оказались роскошные белокурые волосы. Если бы не землистый цвет лица и ввалившиеся щеки, была бы красавицей.
«Это... что? Это... это... чего?» — спросил я.
«Новые куколки», — сказала Дарина. «Я же вчера сказала, есть и хорошие новости. Их должны были доставить вечером в понедельник, но мать этой девочки никак не могла решиться и подписать отказ». Она помолчала. «Обычно привозят ночью. Так спокойнее. И мутаген первой фазы лучше вводить на рассвете».
«Они спят», — сказала Наська. Она была непривычно серьезной. «Им сейчас хорошо. Совсем не больно. Даже не надо усыплять. Они уснули, потому что не больно.
Вот она умерла бы завтра». Она взяла белокурую девочку за тощую ручонку. «А те попозже».
«Теперь не умрут», — подтвердила Дарина.
Я кивнул. Вроде как сейчас происходило что-то неправильное. Человеческие дети начинали превращаться в измененных. Но у этих детей не было иного спасения.
«Это хорошо», — сказал я.
«А вам не надо ускоряться. Это ведь здорово. Вы точно не капали себе мутаген?»
«Максим, у нас и мутагенов нужных нет», — сказала Дарина. Глаза ее медленно разгорались сиренью. «Мы их еще не заказывали». Мысленно я стукнул себя по лбу.
«Ну да! Они же мутагены заказывают и забирают у продавцов!»
«Балбес!» — сказал я.
«Чего я подрывался-то так?»
Дарина подошла ко мне. Посмотрела в лицо. Неловко улыбнулась.
«Я на вас не смотрю!» — фыркнула Наська и присела на кровати рядом с девочкой. Она по-прежнему щеголяла в моей старой пижаме. Ну вот совершенно фиолетовые им наряды.
Дарина сделала движение, будто собиралась меня обнять. И остановилась. Сказала:
«Максим».
«Что именно?» — сказал Инсек.
«Он сказал никаких нестандартных действий. Никаких. Сказал, что это распоряжение жницы, которая хочет стать хранительницей. Здорово, да?»
Я протянул руку к ее лицу.
Дарина отступила на шаг.
«Ты что?» — не понял я.
«Это был приказ?» — спросила Дарина. Я наморщил лоб.
«Распоряжение».
«То есть приказ?» — прошептала Дарина.
«Ну, наверное».
«Уходи, Максим».
«Что?»
Мне показалось, что я ослышался. «Гнездо признательно призванному за помощь», — сказала Дарина сухо и официально. «Гнездо возвращает тебя тебе и забирает призыв».
«Дарин!» — непонимающе воскликнула Наська и вдруг хлопнула себя по губам, будто тоже поняла что-то, до сих пор неясное мне.
«Гнездо еще раз выражает благодарность», — сказала Дарина. По щекам у нее текли слезы. «Теперь человек Максим должен покинуть гнездо».
Жница потянулась к Наське, взяла ее за руку. Они переглянулись и кивнули друг другу.
Я буквально ощутил, как всплеснул волной неслышимый голос гнезда и исчез, растворился в тишине. Неприятного ощущения не возникло, а может быть, я его просто не замечал.
— Ты чего?
— спросил я жалко.
— Чем я тебя обидел, а?
— Максим, — тонко сказала Наська, — никаких действий, нестандартных для жницы, Максим. Она поняла почти сразу, а я, дурак, только теперь.
— Но это же... — я беспомощно пожал плечами. — Это же... другое.
— Это нестандартно, — сказала Дарина. — Чела... — Максим, уйди. И я понял, что должен уйти. Иначе она не выдержит и повиснет сейчас на мне, рыдая и целуясь. А это будет еще как нестандартно, какие бы истории ни рассказывали друг другу люди. Инсеки не приказывают, они лишь распоряжаются. Приказывать можно слугам, рабам, собакам, но если имеешь дело с вещью, ты просто распоряжаешься ею, как тебе угодно. Я пятился, потому что у меня не хватало духу обернуться. Пятился и смотрел на Дарину. Она на меня, и от этого нам было еще хуже. Поэтому Дарина быстрым шагом подошла к двери и захлопнула ее перед моим лицом. Полковника Лихачева я встретил перед гнездом. Он стоял и курил, глядя куда-то вдаль. В жидком рассветном сумраке огонек сигареты тлел красным угольком. Я подошел сбоку. Лихачев скосил на меня глаза и ничего не сказал. Он снова был в штатском, ни в форме и ни в броне. «Пост разгромили», — сказал я. «Вы знаете, наверное». Полковник кивнул. «Это та самая тварь, что нападала на гнездо», — сказал я. «Вам, наверное, будет легче, если вы узнаете. Я ее убил».
«Силен», — сказал Лихачев без удивления. «Я надеялся, если честно. 2 года назад в Берлине призванный подросток в одиночку уничтожил 30 террористов, захвативших гнездо. Что там было? Монстр. Никто не знает, откуда он и зачем напал. Я замялся, раздумывая, что еще ему сказать». «Тебя отпустили?» — спросил Лихачев.
«Да».
«Тяжело?»
«Очень». Лихачев кивнул. Выкинул окурок, засунул руки в карманы брюк. Стоял, сутулясь и о чем-то размышляя. «Документы вам вернуть?»
«Об оружии тревожишься?»
«Оставь, я тебя дергать зря не стану. Но вдруг однажды сможешь ответить на какой-то вопрос. Напиши рапорт, хорошо? В свободной форме. Я пришлю завтра курьера». Он вздохнул и продолжил. «Дело у меня забрали. Теперь этим занимается ФСБ. Не мой масштаб, ёкарный бабай. Они тоже будут тебя допрашивать. Ты отвечай, но как начнут вербовать, посылай нахер. Только вежливо. Мол, простой парень, влип в дерьмо случайно, до сих пор очко играет, даже вспоминать не хочу. Им реально от тебя ничего не нужно, но они на всякий случай всех вербуют. Перетопчутся». Я подумал, что отношения между силовыми структурами всегда далеки от братской любви и взаимопомощи, но у Лихачева тут явно было и что-то личное. «Ладно», — сказал я. «А захочешь поступать в институт, так звони. Я помогу, как обещал. Мы с деканом факультета общечеловеческой дипломатии дружны. Скажу, что к ним бывший призванный собрался. Тебя с руками и ногами оторвут. Ну или на юридический. Тут вообще вопросов не будет. Стажироваться станешь у меня. Потом заберу в ЭКС. Как раз успею перед пенсией тебя продвинуть». Я даже растерялся от такого напора. «Мы — люди. Мы должны друг другу помогать», — сказал Лихачев. «Спасибо, что убил ту тварь. У ребят семьи остались. Дети. Ладно, чего я тебя держу-то? Иди». Я смотрел на Лихачева и думал о том, что люди связаны очень сложной системой отношений. Несоразмерно сложной для примитивной цивилизации, зажатой на одной планете. Не только законы, у которых есть своя логика, но еще и неформальные правила, причем для каждого свои. На меня накатило какое-то недоуменное раздражение от этой сложности. Потом оно прошло. и осталась только усталость. Кивнув, я пошел прочь от гнезда.
«Рубашка клевая», — сказал Лихачев вслед.
«Будем считать, что я хотел пройтись, а то мало как-то двигаюсь в последнее время. Шел я неторопливо, глядя на пробуждающийся город. С запада наползали тучи, снова собирался ливень. Что поделать, такая теперь у нас в Москве погода. Метро уже открыли, и студенты у библиотеки рассеялись. Милан по-прежнему сидела на остановке. Я подошел и сел рядом. «Автобуса еще не было», — сказала она. «А метро?» «Да, с метро не знаю, что и придумать», — призналась она. «Но я решила подождать до 6 утра». Помолчала и добавила. «Потом бы выпила кофе и подождала еще час. Для очистки совести».
«Я совсем рядом живу», — сказал я. «У меня есть хороший кофе. И пустая квартира. Квартиру подарили родители. На кофе зарабатываю сам».
«Соблазнительно», — согласилась она. «Москвич, мажор, симпатичный, любит кофе, не курит, быстро бегает. А еще таинственный, как спецагент, ходит с пистолетом и дружит с девушкой измененной». Я хотел поправить «дружил», но промолчал. «Тогда предупреждаю сразу. Я провинциалка, из Архангельска. Учусь на биофаке, но звезд с неба не хватает. Ничего загадочного во мне нет. Девочка-отличница приехала покорять столицу. С парнями не везет регулярно, и это должно тебя настораживать. Люблю болтать, гулять и мороженое». «Годится», — сказал я. И мы начали целоваться. А потом пошли ко мне. Я же предупреждал, что вовсе не идеален.